Podfm.ru представляет.
Мне нужен магнитофон заграничный. Американский или немецкий?
Вот есть очень хороший, отечественный.
Спасибо, отечественный не подойдет.
Заграничный надо изыскивать.
Я понимаю, сколько?
50.
50? Mm. Ну, возьмите себя в руки.
Нужно узнать, нужно привезти. Италия.
Да.
Бриндятина. Ну, и сегодня в рубрике «Бриндятина» лояльный потребитель и рекламист Рустам Иванович Вахидов делает передачу об компании «Аквафор».
Да нет, ну что вы.
Браво! Не до такой степени лояльный.
Не до такой степени. Лояльность закончилась ровно минуту назад. Но оплаченное время этой лояльности.
Хорошо.
Мы же будем честными, откровенными с нашими слушателями.
Что, и кувшина у тебя дома нет?
Нет, кувшин есть, кувшин есть. Есть кувшин?
Марина сомневается,
что ты... Нет, Марина сомневалась, но я ответил. И у вас есть кувшин, я его видел. И у Витуса есть кувшин. Да нет, ну, правда, вот люди из Северной Осетии пишут.
Я его каждый раз вынимаю, когда гости приходят. Шутка, шутка.
Люди вот из Северной, из Республики Северной Осетии пишут: я почему такой бестолковый? Потому что у меня в детстве фильтра не было. Да. Слушайте,
это
ну...
Это юмор?
Юмор, наверное,
ваш.
Да. Ну, не
да.
наш,
ну,
не наш.
Давайте.
История компании Caterpillar. Что-нибудь знаете об этой компании?
Ботинки.
Ну, или сокращенно CAT, да?
Ботинки.
Что еще? Какие варианты?
Все. Техника.
Какая ну, техника, Марина? Трактор,
ну,
еще варианты.
Дорожная.
Еще дорожная техника.
Строительная
техника. Еще варианты.
Нет больше вариантов.
Еще варианты. Но наша история сегодня будет, понятное дело, об этой компании. Но очень большую часть этой истории расскажу о том, как был создан первый танк. Потому что, по сути, первый
очень
танк...
Очень большую часть расскажу этой истории о том, как создан танк.
Был создан танк, потому что танк был создан, конечно же, благодаря усилиям именно этой компании, которая в то время так еще не называлась. В частности, это история, конечно же, двух великих людей. Это Бенджамин Лерой Холт, американец, и его компаньон Дэниел Бест. Вот. Ну, вот Бенджамина давайте мы будем называть Вениамином, потому что очень много общался с иностранными источниками, и когда ты переводишь в онлайн-переводчики, почему-то Бенджамин переводит тот же Google как Вениамин. Поэтому вот Вениамин Лерой Холт родился в январе 1849 года, родился в очень большой семье, был четвертым сыном, а всего детей было 11 человек. А чем занимался папа? Папа работал на лесопилке, в принципе, достаточно рано, ну, в достаточно юном возрасте потерял родителей и, по сути, воспитывался на примере своих старших братьев. Братья уехали из родного дома и занялись организацией бизнеса, создавали деревянные колеса. У них было большое производство по...
Для чего?
Для чего? Для телег. Для телег, для каких-то, ну вот, вагончиков деревянных, которые в то время, в конце 19 века, стали появляться в той же Америке. Ну и, собственно говоря, в какой-то момент он там в возрасте, по-моему, 22 лет присоединился к бизнесу одного из братьев. Один брат вот занимался как раз строительством этих вагончиков и деревянных колес производством, а другой занялся лесопилкой. И вот они между собой контактировали, одни были поставщиками древесины и материалов, из которых делались эти колеса. И впоследствии они озадачились следующей историей. Хотели расширить рынки сбыта. А для того, чтобы расширить рынок сбыта, надо в первую очередь заняться логистикой. А логистика, конец 19 века, ты понимаешь, да, это...
Это ну, дорого
это,
и долго.
Это, во-первых, дорого, это долго. И впоследствии как-то на общем собрании, вот семейном, обратив внимание, кстати говоря, на то, что происходит рядом с ними, вот в той области, в которой находились предприятия, они обратили внимание на фермеров, которые стали заниматься возделыванием земель и столкнулись со следующей проблемой. Те транспортные средства, которые использовались для того, чтобы вспахать землю, а что, ну вот, ну, представь, там, 80-е годы, там, 70-е, 19-го столетия, ну, что за транспортные средства? Конечно же, это конная тяга, ну, и максимум плуг. Да, и вот...
Что ж, максимум?
Максимум.
Ну, он был испокон веков плуг.
Ну, я тебе
как
могу
транспортное
сказать,
средство.
Я тебе могу так сказать, что хлопковые поля,
да.
Допустим, в том же Таджикистане, возделывались вручную. Ну, имеется в виду с помощью...
Вас много.
Рыхлились
да
вручную. Ну, и, ну, это до того, как появилась техника и возможность...
А техника когда у вас появилась или появится? Вот,
нет, техника при советской власти появилась. Ну, давайте вернемся в Америку. И действительно, и вот Вениамин...
культуру производства.
Хендмейд
называется.
Хендмейд, да. И вот, соответственно, вот этот Вениамин Лерой Холт был самым предприимчивым и с самым большим, наверное, техническим складом ума. И он предложил, собственно говоря, комбайн на конной тяге. Ну вот я не могу представить сейчас.
Конку, представляете?
Ну, конку. И не могу даже... Не сохранилось никаких рисунков, именно чертежей, как выглядел этот первый комбайн на конной тяге. Но это позволило, в конце концов, ему прийти к следующему
году. Я видел как-то у наш комбайн по сбору огурцов. Видели?
Нет.
Это, представьте, сейчас это лист железа такой, шириной метров 15, длиной, вернее, да? Тянет трактор, а на листе железа женщины лежат. И вручную
ладно.
Огурцы собирают.
Что за комбайн?
Реальный комбайн.
Реально. Вы шутите?
Да я не шучу. Реально есть фотография.
Огуречный комбайн?
Да, да, да. Женщины лежат, вот, и они огурцы эти там как вот вымят.
Ну, да, привычные.
Ну, и вот создание вот этого комбайна на конной тяге, в конце концов, привело его к мысли, что конную тягу нужно заменить, ну, на двигатель. Двигателей до внутреннего сгорания тогда не было, были паровые двигатели. Вот, установив паровую тягу на вот этот, ну, на эту созданную еще деревянный, на этот созданный тогда еще деревянный комбайн,
он... Рвануло.
Рвануло. По большей части, можно отдать должное. Этот человек создал, наверное, первый в мире трактор. Ну, потому что вот мы об истории трактора...
Нет, он создал первый в мире комбайн.
Нет, ну, трактор. Ну, будем говорить, что это трактор. Да, потому что он использовался и просто как тяга, и использовался как тягач.
Ну, паровой трактор.
Паровой трактор, да. Потому что будем мы много об истории трактора и танка говорить. И в России создавались подобные аппараты. И будем... И, по сути, первый гусеничный аппарат на самом деле был создан в России. И об этом тоже немножко скажу. Построил он первый этот экспериментальный свой, ну, будем говорить, комбайн, 60 лошадиных сил всего было. Ну, и впоследствии, конечно же, как только появились первые наработки в области двигателей, создания двигателей внутреннего сгорания, появились вот эти самые комбайны, тракторы уже на, с двигателями внутреннего сгорания. И если
это
вы...
какие годы уже?
Это конец 19 века. Ну, и, собственно говоря, если вы даже посмотрите в любом поисковике...
Чего он убирал?
Ну, смотри, как тебе сказать, ну, комбайн, ну, трактор.
Что
трактор,
он убирал-то?
Трактор с навесным оборудованием. Давай вот, ну, вот если...
Что он делал?
Ну, как, вспахивал поле. А-а-а. Да, там...
Но вместо лошади.
Вместо лошади. Замена лошади. Использовался...
Комбайн — это не то.
Использовался
нет,
как
трактор,
трактор, комбайн. Использовался как тягач и как, ну...
Ну, к нему прицепляли.
Да, как механическое хрень. Средство, на которое навешивалось
да
дополнительное
вот
оборудование.
Муж с утра до ночи пашет овощи.
Тоже комбайн, вы да, это да, хотите да, сказать. Да.
Огурцы собирают.
Ну, и, собственно говоря, вот это предприятие Вениамина Холта стало эпицентром вот этих инноваций тракторных. Если вы наберете в любом поисковике тракторы Холта, допустим, или тракторы того же Даниэла Беста, у них параллельно эта судьба развивалась, и параллельно технические решения приходили в голову. Вы посмотрите, как выглядели эти тракторы, ну, конца 19-го, начала 20-го столетия. Это огромное колесо сзади и маленькое колесо.
Это Беларусь.
Ну, по сути, этими... Но тут же история-то в чем? Что уже при царской России, при большевиках в Петрограде был открыт завод. А ты мне расскажи, дядя Сереж, где этот завод-то находился? Вот скажи, вот,
мне кажется,
Обуховский завод по производству...
Обуховский.
Обуховский завод по производству тракторов. Это где?
Это на Обуховской стороне.
На Обуховской стороне. Так производили на этом заводе тракторы Холта. Более того, крупнейший тракторный завод... ЧТЗ, который был построен на территории Советского Союза, это 30-е годы, вот в 30-е годы сюда пришла компания, уже тогда уже компания КЭТ. Пожалуйста, во-первых, в 20-е годы они передали технологии Советской России уже производства дизельных двигателей, и эти двигатели стали по лицензии производиться у нас в стране. Ну и, собственно говоря, вот, пожалуйста, да, в 30-х годах пришли сюда уже, и был создан вот этот Челябинский тракторный завод. И, по сути, прототип первого, ну, советского трактора, это был как раз трактор от компании Caterpillar, ну, или трактор Холта.
Хорошо.
Да. Что происходит дальше? Вот эти истории параллельно развивались.
Как они встретились?
История Вениамина Холта и Даниэла Беста. В конце концов...
И Данилы Беста.
И Данилы Беста.
Лучшего.
Вениамин был побогаче, попредприимчивее и выкупил компанию Холта. И в конце концов уже в 20-х они объединились. И решили Даниэла Беста, и решили не конкурировать, в частности, на американском рынке. Так
просто поглотил.
Просто поглотил, так вот появилась эта компания Caterpillar.
А название?
Название очень просто. Все. Один из журналистов, наблюдая за движением трактора на гусеничной тяге, ну, на гусеничном ходу.
Снизу?
Снизу обратил внимание, и фотограф обратил внимание, что это очень похоже на гусеницу. Ну, гусеница. И вот так это появилось в газетной статье.
Наблюдая за тракторной гусеницей, журналист сделал вывод, что это очень похоже на движение гусеницы. Хорошо, а название Caterpillar?
Вот гусеница.
Caterpillar — это гусеница?
Гусеница. А что это в вашем варианте?
Не знаю.
Не знаю.
Катерпиллар. Да,
Катерпиллар, да, да, гусеница. Да. Ну и, собственно говоря, теперь об истории танка, да, потому что в Первую мировую войну англичане и немцы так. на полях во Франции боев столкнулись со следующим. Столкнулись с непреодолимой...
тягой?
С непреодолимыми препятствиями в лице пулеметов. Представляете, именно пулемет послужил как оружие к созданию именно танка. Потому что война завязла в окопах.
Но, реально... вы не путайте, да. Катерпиллер все-таки это гусеница, техническое слово, а не животное.
А как переводится?
То есть просто гусеница, но тракторная.
Но потому что, тот,
который ползет
глазами. Потому
что
похоже на гусеницу. Похоже на гусеницу, потому
что... Катерпиллер — это именно вот гусеница трактора.
Зеленая как переводится?
А зеленая гусеница как
вот
переводится?
Та переводится просто вот...
Катерпиллер, я понимаю, да. Который воплощает в плацмассе...
Плацмасса.
Ну, то есть вот женщина с придороги, так будем называть.
Когда солнце, знаешь, жарко печет, плюс 45, уже неважно, как говоришь. До воды бы добраться. Друзья мои, сегодня Рустам Иванович добрался до истории компании Caterpillar, которая делает не только ботинки, типа Timberlake, да, но и...
Timberland,
да, никогда не было ботинок от компании Timberlake, да. Значит, дальше, что у нас? Трактора, танки, и в Америке встретились двое.
Давайте на русском языке разговаривать в эфире. Тракторы.
Давайте не будем, а то я вас попрошу сходить со мной покушать. Да, значит, друзья мои, Рустам Иванович с некоторых пор стал учить русский язык, и ему кто-то сказал, какой-то злодей, что нельзя говорить слово «кушать». Так дело же до страшного дошло. Расстался, можно сказать, с женщиной, которая говорила «кушать». Поет.
А как нужно говорить?
А надо говорить «есть». Надо говорить, есть, не успел познакомиться, уже расстался, ты понимаешь, в этом большая
Давайте
проблема.
Давайте к истории компании Caterpillar.
А вы делаете вид, что это все
конечно,
в порядке
конечно,
вещей.
Конечно,
да.
Конечно,
так вот, смотрите, значит, жил Виньямин Хольт.
Хольт.
И Даня...
Бест.
Даня Бест. Они
ну, такие
шли
два раппера.
Параллельными путями. Сначала
встретились в 1908 году.
На конной тяге сначала делали устройство для прополки, ну,
тягачи,
сборки урожая.
Тягачи.
Да. Потом появились двигатели паровые, потом внутреннее сгорание. Потом Данил Бест съел. Да?
Нет, наоборот,
Вениамин
компания Хольт.
Хольта. Съел Беста. И они решили развивать в глобальном масштабе бизнес. В России построили завод, да, Обуховский. Там, кстати, на Обуховское... Почему он называется... Обуховской обороны, по-моему, завод Обуховской обороны, потому что там были восстания этих рабочих революционные. Они там
не были
протестовали.
Довольны, что 12... собирают американские тракторы.
Не, ну 12-часовой рабочий день и все дела. Вы знаете, кстати, маленькая подробность, вот после этих волнений в феврале 1917 года, когда вот эта февральская революция проходилась по Питеру только локально, по стране все было спокойно, да, и когда царь отрекся, капиталисты, владельцы всех этих заводов, в том числе и вашего Хольца, Caterpillar, собрались на сходку и решили, чтобы замять всю эту народную бучу, зарплату всем за прогулы выплатить. Вот всем тем, кто вместо работы шлялся с красными знаменами, им всем заплатили зарплату. Но они не успокоились в этом проблеме.
Они решили, хотим еще.
Ну, Рустам Ильич, что дальше?
История создания танка, потому что, конечно
же... журналист увидел гусеницу и сказал, блин, это же гусеница.
Посмотри, но по другой версии говорят, что в 15-м году этот термин предложил Уинстон Черчилль.
Да.
Который лично принимал решение о создании танка, который решил исход, собственно говоря, Первой мировой войны. Потому что, вот я тебе говорил, 14-й год, и немцы и англичане завязли во Франции в траншейной войне. И проблема была в следующем. Пулеметы с двух сторон. И они все глубже и глубже зарывались в землю. Немцы пошли по следующему пути технического прогресса. Они предложили авиацию. Ну,
и газы.
И газы. А у англичан не было возможности противопоставить ни авиацию, ни газы. Поэтому у одного из журналистов, который увидел как раз трактор Холта на гусеничной тяге, родилась идея. Смотрите, внимание, как танк-то назывался. Танк — это вообще такой термин, который использовался в документах английской разведки для того, чтобы скрыть от немецкой разведки вообще появление такого вида вооружений в английской армии. И везде цистерны отправлялись, резервуары, ну вот танк они называли. Вот, и он увидел как раз этот трактор Холта.
То есть они маскировали под танки.
Под танки,
ну,
да.
Ну что мы называем сегодня танкером, да? Танкер — это где возят нефть.
Ну, под цистерна, цистерна, да, что железнодорожные составами отправляются какие-то цистерны. Вот, он увидел и предложил, и он-то назвал как истребитель пулеметов. Потому что действительно любая атака либо англичан, либо немцев захлебывалась под пулеметным огнем. И тут проблему. И никто не мог подобраться к решению этой проблемы. Два года они в окопах просидели. Вот с 14-го года. А первая танковая атака.
В это время мы гибли на Восточном фронте.
Да, да, да.
А эти сидели,
окапывались. Там, значит, за два года граница вот между противоборствующими странами, ну, что-то на несколько километров сдвинулось все. Вот просто окопная траншейная война, в которой погибло огромное количество людей еще. И замерзло, и от голода погибло, и от болезней. И вот, в конце концов, первая атака это в 16-м году произошла.
Английские танки.
А реальная атака, которая переломила исход войны и заставила капитулировать немецкую армию, произошла только в 18-м, когда, внимание, в танковом сражении участвовало 456 танков.
С обеих сторон?
С одной стороны, с английской. Да, это был прорыв немецкой обороны, и немцы не могли ничего противопоставить. Это был реально чернейший день, по словам немецких военачальников.
А у них не было гранат против танков?
Нет. Смотрите, они использовали противотанковое орудие. Но почему форма танков? Вспомните, да, первые танки?
Гранёные. Отлетали?
Потому что инженеры считали, что именно такая форма скошенная позволит исключить прямое попадание, собственно говоря, снаряда.
И так и было.
И они поэтому все больше и больше становились, да, и вот эти гусеницы огромные. Хотя некоторые танки были...
Там же вход был между гусеницами, то есть гусеница шла через крышу.
Ребят, тут очень интересная история, что на самом деле вот самый правильный прототип танка предложил сын Менделеева в России. Но наши, представляете, наши в 14-15 году это было, не обратили внимания на созданный прототип. Во-первых, это классический танк вот в нашем понимании сегодня.
Низкие гусеницы.
Более того, возможность была поднимать тело танка для того, чтобы...
Пневмоподвеска.
Представь, 8 человек находилось в танке.
Вот, это как бронемашина.
Да, 8 орудий. Сверху был установлен крутящийся пулемет для того, чтобы вести круговой обстрел.
А вы знаете, кто придумал самый первый-то танк, ребята? Я был в музее под Парижем Леонардо да Винчи. И ведь этот чел 500 лет назад еще придумал танк.
Да. Причем, вот, знаете, посмотри, танк Менделеева.
Сейчас, танк Леонардо да Винчи был в форме летающей тарелки. То есть это был со всех сторон конус, и он сам крутился. А там внутри пушки. И там внутри человек 6 могло быть находиться.
Ну вот посмотрите,
как
выглядел танк Менделеева. Это современный танк. То есть он на несколько десятков лет опередил...
Переднее орудие фактически чуть не гаубица.
Более того, он, по сути, вот этот танк, предложенный Менделеевым, впоследствии лег в основу созданных уже ближе к Второй мировой войне самоходных артиллерийских орудий. И те же тракторы Холта, которые поставлялись в огромном количестве в английскую армию и служили как бы основой, ну, знаешь, как вот модно сейчас в автомобилестроении, платформой для создания этих танков, они работали и тягачами, и впоследствии, опять же, на их базе были самоходные артиллерийские установки. Ну, так как получилось-то? Значит, истребители пулеметов были нужны. Вот журналист предложил, Уинстон Черчилль поддержал.
То есть журналюга придумал танк?
Журналюга, по сути, придумал танк.
От нас есть какая-то польза хоть
когда-то.
Конечно.
Ну, он писатель, журналист.
Но мы не журналисты.
Мы публицисты. Да. Уинстон Черчилль поддержал этот проект, хотя он нашел огромное противоборство внутри уже английских, именно военных чиновников и военных офицеров и генералов, был доведен до конца. Единственная проблема, вот этот самый журналист был назначен впоследствии командиром первого подразделения
и
танкового.
Погиб.
Не то, чтобы
что
погиб.
Погиб.
Перестаньте, подождите. Но он, представляете, он уже тогда, вот в 16-м году, во время первой атаки, причем он предупреждал английское правительство, что, ребят, атака должна быть скоординирована. В этой атаке должно принять участие не менее 100 танков. Типа проводить атаку силами там 20-30 танков не имеет никакого смысла.
Это должен быть удар
неожиданно, более того, скрытно. Поэтому вот это название танка, они скрытно перебрасывали эти подразделения. И впоследствии, на самом деле, вот эта первая атака в 16-м году при Сомме, она была не очень удачной. Это они всего лишь там на несколько километров прорвали оборону немецкую, но настолько были поражены английские военачальники, а немецкие обескуражены тем, что
эффективность,
да, потому что он прописал простые правила применения танков в бою. И эти правила использовались даже во Второй мировой войне. То есть танковое подразделение, и оно должно быть большое, участвовать в атаке только при поддержке артиллерии. То есть должен быть...
Сначала проработать
территорию противника. После этого танковая атака, танки останавливаются, подходит пехота. Ну, он как видел,
и
да?
Фигачит.
Пехота зачищает траншеи, дальше опять артиллерийский удар, опять танковая атака.
Ну, слушайте, как до сих пор, наверное, так и остались.
Я думаю, что
как гусеница вот так шашками такими,
конечно,
да?
Конечно, да-да-да. Все шашками. Более того, он, представляете, на тот момент, в 16-м году, понял, что, по
а
сути...
А у немцев вообще не было танков?
Нет, они создавали, у них и прототипы были. Но там проблема была в следующем. Один из немецких инженеров показал танк в Берлине на цирковом представлении. И на этом цирковом представлении танк заглох. Пришли люди, стали требовать обратно деньги за купленные билеты, закидали его, побили и ушли. И немецкие военачальники обратили на это внимание только вот после этой знаменитой атаки 18-го года. Потому что действительно надо создавать собственные танковые силы. Но, так, смотрите, он уже в 16-м году понимал, что механик, водитель танка, по сути, слепой. И танк — это слепой участник боевого сражения. И если не обеспечить танк радиосвязью, и они попытались это сделать. Проблема была там в том, что на тот момент технологии в 16-м году не позволяли обеспечить дуплексную связь между танками. Ну, понимаешь, да? И поэтому они использовали знаки, которые применялись на военно-морском флоте на английском.
То есть световые флажки?
Флажки и, значит...
А руки?
Лампочки?
Ну, и люди выскакивали из башни и, значит, показывали, сигнализировали, в каком
кодом.
Месте... Да, кодом ожидается прорыв, куда нужно, значит, двинуть на фланг какой-то.
Ты знаешь же, что наши танки КВ и Т-34 тоже были без рации.
Абсолютно, да, абсолютно слепыми были. Но очень интересно, они все-таки додумались вставить компасы морские в танк для того, чтобы хотя бы сохранять
направление
движения.
А как в железном танке может работать компас, если там магнит?
Я не знаю. Но тут смотри, тут же по сути железным была...
Знаешь, что компас работал только правильно на деревянных кораблях?
На деревянных? Почему?
А сейчас на железных его
закручивал. Ладно, мы с тобой были на железном корабле, на флагмане Балтийского флота. Да ладно, там ничего электронного нет, нам специально показывали.
Как они, а после войны они обратно вернулись, да?
Что?
К гражданской.
Да, к гражданской версии. Более того, они, значит, выбрали сердцем своей компании один из аграрных районов США, ну, самый крупный. И, собственно говоря, индустриальный Чикаго, это, значит, ну, где находится штаб-квартира компании Иллинойс. Но почему Иллинойс? Это же крупнейшая немецкая община проживает в Иллинойсе.
Инженеры,
люди, которые после Первой мировой войны и после Второй мировой войны осели там, немцы, и они были готовы делиться собственными знаниями. Это была высококвалифицированная рабочая сила, более того, которая была не задействована именно на аграрных каких-то предприятиях, и они получили огромный приток именно инженеров и технологов, которые и подняли в 40-е и 50-е годы предприятия. После войны началась экспансия, конечно же, сразу в Великобританию, там был построен первый иностранный завод. Но они с чем столкнулись? После того, как завершилась Вторая мировая война, практически все правительства всех стран, которые участвовали в этой Второй мировой войне, закрыли свои рынки для высокотехнологичных изделий. И они вынуждены были построить завод собственный, который бы производил технику на локальном рынке в Великобритании. Дальше последовал контракт с Mitsubishi, с компанией Industries. Он до сих пор, этот завод в Японии существует, где была создана база для производства именно тяжелой техники уже в Японии. Но, к сожалению, как только появились в Японии технологии, которые передали им американцы, появилась компания Komatsu. Знаете, да, такая есть?
Тоже краны всякие.
Краны. И они, в конце концов, выжили, конечно же, компанию Caterpillar. Не смогли они конкурировать.
Украли?
Ну, практически, да. Они, позаимствовав решения технологические, создали собственный бренд, который вот стал, ну, таким одним из мировых. Ну, и они просчитались, конечно, в 80-е, уверовав в высокие цены на нефть и поставляя огромное количество техники в кредит, построив огромное количество предприятий по всему миру. И когда наступил вот этот кризис нефть, и, конечно же, компания пришла в упадок, хотя до сих пор входит в 500 крупнейших компаний мировых.
А боты? Зачем они
делают?
Боты —
это мерчендайзинг. Дома. К сожалению, это мерчендайзинг. Это,
а кто для них делает боты?
Вот, к сожалению, ну, я думаю, Китай. Но тут без шансов.
Ну, а что лучше, Caterpillar-боты или Timberland?
Timberland. Мы уже говорили с вами как-то о компании Timberland. Но это настоящее качество. Это же обувь для дровосеков была изначально. Она создавалась. И есть история какая-то в этом. Здесь все-таки дань моде, мне кажется. Ну, вот такая вот история. Компания существует до сих пор.
Угу. Спасибо вам, Рустам Ильич. До завтра.
Скачать другие выпуски этой программы и оставить комментарии вы можете на podfm.ru.